Мы находимся на Большом Замоскворецком мосту, где несколько часов назад произошло убийство политика Бориса Немцова. Рядом со мной находится Владимир Карамурза-младший.
Я могу сказать только одну вещь, что Борис Немцов – это один из самых светлых, честных и порядочных политиков в нашей стране. И мы никогда не забудем и никогда не простим.
Это был фрагмент эфира «Радио Свобода» десятилетней давности. Борис Немцов был убит в Москве на Большом Москворецком мосту поздно вечером в пятницу 27 февраля 2015 года.
Тогда он возвращался домой вместе со своей подругой Анной Дурицкой. Это последний эпизод подкаста «Мосты Немцова». Поехали!
Одними из первых на место трагедии приехали друзья и коллеги Бориса Немцова, Илья Яшин и Ольга Шорина.
Яшин приехал на мост первым, он был не очень далеко. Я приехала там буквально через полчаса после него. И это было... Ну, там уже было все оцеплено, подойти близко было нельзя. И я узнала ботинки, я узнала такой серо-голубой свитер, который на нем был. Но дальше я поехала в отделение полиции, потому что полиция хотела кого-то срочно спрашивать. И одновременно в отделение полиции увезли девушку Аню, которая была вместе с ним.
И там была история, что ее, по-моему, не хотели выпускать.
Ее не хотели выпускать. Там сначала отвезли в одно отделение полиции, Тверское, потом отвезли в другое, потом все выше, выше и выше, да, поднималось это все. И она была в шоке абсолютно. В какой-то момент, да, полиция начала говорить, что, может быть, это она связана, что вот она вообще гражданка Украины, ей негде жить, сейчас мы ее поселим в санаторий МВД. На что я сказала, так, нет, жить она будет у меня. И вот трое суток я занималась ею, потому что она была, конечно, в очень подавленном состоянии. И в первую ночь, естественно, там, она могла сказать все, что угодно, оказавшись одна.
То есть вы фактически с ней были на всех допросах?
Да.
Как, ну, ее представители, да. Там, условно говоря, да?
Да. Да.
А что полиция от вас хотела? Ну, от нее понятно, она была свидетельницей убийства.
Ну, нет, им нужно было кого-то. У них есть свои протоколы и регламенты, да. Вот кто-то приехал первый, надо... Они пытались допросить, они пытались забрать Яшина, Касьянова, который приехал. Пойдемте, нам что-нибудь расскажите. Им нужно собирать материалы.
Сказать, что убийство Бориса Немцова стало тогда для многих шоком, не сказать ничего. Вот что вспоминает Виталий Портников, наш коллега из украинской службы «Радио Свобода».
После того, как был убит Борис, я, в принципе, понял, что вообще возможно все. Потому что мы, опять-таки, возможно, мы жили, с одной стороны, в условиях гласных правил. Вот гласные правила. Это нельзя оккупировать территорию чужой страны. Это нельзя заниматься аннексией чужой территории. Это международное право, это гласное правило. А в элите есть еще негласное правило. Вот нельзя убивать, условно говоря, людей, которые занимали должности там, премьер-министра, президента, первого там, вице-премьера. Вот есть...
Топов.
Да, есть вот такая элита, которая, она, ну, условно говоря, неприкасаема. Вы там сводите счеты, даже если вы банда. С их какими-то соратниками, подчиненными. Вы страна политических убийств. Факт. Вы убили Анну Политковскую, вы убили Галину Старовойтову, вы убили Сергея Яшенкова, вы много кого убили из политиков. Но есть люди определенного уровня, которые их публичность и их статус не позволяет считать, что их убьют. Немцов уже практически без охраны. Потому что считалось, что это... Статус дает безопасность. А если тебя захотят убить, то тебе не поможет никакая охрана. Априори. И вот после его убийства я понял так точно, что может быть большая война. Потому что я понял, что Путина больше нет правил ни гласных, ни негласных. Потому что если ты переходишь через эту границу, внутреннюю, внутриклановую границу, ты можешь все.
Журналист Алексей Александров родом из Нижнего Новгорода, где Борис Немцов был губернатором. 10 лет назад он работал на Нижегородском телевидении. И в повестке никаких новостей о смерти Бориса Немцова не было.
Я пришел на работу, и я все же задал вопрос. Я сказал, убили Немцова, это вообще-то бывший губернатор Нижегородской области. Сейчас у руля четвертый губернатор Нижегородской области, а убили первого. Ну, у нас будет что-то в эфире? На что я помню, что мне сказал главный редактор. Она так посмотрела на меня и сказала, ну, это же федеральная тема, правда? Я говорю, ну да, это тема, безусловно, федеральная. Ну, вот федералы отработают, нам не надо. Я был очень поражен. То есть, с одной стороны, это как будто бы выглядит резонно, что федералы точно отработают. Но это же невозможно. То есть, если ты журналист и работаешь в регионе. То есть, меня очень поразило, что в тот день про убийство Немцова вообще не сказали ни слова.
Наш коллега Антон Золотых вспоминает, что 10 лет назад он и еще одна наша коллега Екатерина Кочкина обзванивали спикеров, чтобы взять у них комментарий по поводу убийства Бориса Немцова. И совершенно случайно им удалось дозвониться до Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина. Сейчас такое представить совершенно невозможно.
Пришла в голову такая безумная идея дозвониться до Пескова. Почему безумная? Потому что в то время нам уже представители российской власти не давали никаких комментариев. А мы что-то как-то не сиделось вообще на месте. Мы подумали, было бы, давай попробуем. Телефон нашли его в Надколе, это была суббота, мы позвонили, и он взял трубку. И мы записали, он ответил, там был какой-то комментарий, я уже конкретно не помню какой, что-то в своей манере, ну, когда. И мы это взяли и поделились со всеми службами, и все это использовали. Мне кажется, для нас важно было получить комментарий не только соратников, но и представителей власти, и мы были рады, что это получилось.
Президент сразу же дал указание сформировать следственную бригаду, состоящую из трех ведомств. Следственного комитета, МВД и ФСБ. И это дело, соответственно, находится абсолютно под полным контролем руководителей и персональным контролем руководителей этих трех ведомств. Вот эти вот рассуждения, под чьим контролем находятся, знаете, это скорее какие-то такие журналистские экзерсизы, не более того. Знаете, если вы спрашиваете, находится ли оно на приоритетном, под приоритетным контролем, однозначно ответ «да».
Следственный комитет выявил 5 исполнителей. В 2017 году их приговорили к разным срокам, но заказчик убийства до сих пор не найден.
Тогда за расследование взялись независимые СМИ. Bellingcat, Insider и русская служба BBC выяснили, что за Борисом Немцовым 10 месяцев до убийства велась слежка. Scanner Project назвал новые имена тех, чье участие в убийстве Следственный комитет не смог или не захотел расследовать. Один из участников этого проекта, Михаил Маглов, рассказал нам, почему он занялся этим расследованием.
Ничего не имело отношения к реальности. Было понятно, что в официальном следствии есть большие лакуны, есть большие дыры. Во-вторых, потому что мы все-таки с Немцовым работали, и я тоже многому ему обязан. А в-третьих, потому что к тому времени, когда я занялся, это произошло спустя несколько лет после убийства Бориса, когда уже официальное следствие было закончено, но у меня накопился набор навыков, расследовательских навыков для того, чтобы работать с этими материалами. В принципе, вот этот процесс начался 5 назад, и он периодически я возвращаюсь к этому делу и нахожу что-то новое, что-то, что мы раньше не знали.
Наш коллега Майербек Вачигаев не считает единственно верной версию о том, что заказчиками убийства Бориса Немцова были только лишь выходцы из Чеченской республики.
Я думаю, что если бы организовывал Кадыров, его люди, которые рядом с ним, Адам Делимханов, который обычно в Москве занят такого рода вопросами, я думаю, что они не выбирали бы Красную площадь. Во-первых, они люди, которые шли за Немцовым, они знали, где он сидит, это в ресторане. Потом они могли это сделать то же самое, как с Анной Политковской, в подъезде. То есть зачем убивать человека демонстративно на Красной площади, скажем так, в кавычках, опять же, под окнами Путина? То есть ты хочешь показать что? Москва, ФСБ могли показать, что Путин может себе позволить, что ФСБ может принимать такого рода решения, которые демонстрацию проводить они могли. Но демонстрацию Кадыров никогда не проводит, тем более в ущерб репутации Путина. никогда, за все это время он никогда не сделал ничего того, чтобы, как ему кажется, могло бы как-то подпортить репутацию Путина. Поэтому я меньше всего уверен, что там вообще были задействованы чеченцы, что ему удалось на Красной площади организовать остановку этой машины, что ему удалось убрать камеру видеонаблюдения. Мы знаем, что если даже ты куришь на Красной площади, ты, в общем-то, всегда находишься под этими камерами. То есть это маловозможный вариант, это самый маловероятный вариант, но он был самый хороший для прессы, для официальной прессы, для публики, который было легче было объяснить. Вот Кадыров, посмотрите, это ему не понравилось, он хотел, убил на Красной площади. То есть простому человеку это очень понятно. Простому россиянину это было понятно и съедобно, скажем так. Они это, грубо говоря, схавали все. Но когда ты занимаешься и пытаешься понять, каким образом это могло произойти и как это происходило в других случаях, ты понимаешь, что здесь все-таки более высокие, скажем так, чины, группы, которые, в общем-то, имеют очень хороший опыт, как это делать и когда делать, в общем-то.
На вопрос, кому было выгодно убийство Бориса Немцова, нам ответила его друг и коллега Ольга Шорина.
Я считаю, что смерть Немцова была выгодна Путину, потому что он, Немцов, был абсолютно ярким, убежденным политиком, признанным на Западе, с которым разговаривали на Западе. Его, если можно так цинично говорить, лоббистские возможности были довольно сильные. Его слово было очень веским. Да, он был внешне, может быть, экспрессивным и не очень политкорректным, но он говорил точные вещи. Он точно знал, куда бить и про что говорить, и на что обращать внимание. И, конечно, это было выгодно Путину лишиться такого противника. И одновременно он одним из первых начал строить коалицию с Навальным, да, вот этих вот сил. Это был сложнейший процесс, и он был одним из немногих, кто мог это делать, кто мог пойти и к Каспарову, и к Касьянову, и к Навальному, и с ними обсудить какую-то конструкцию, какое-то взаимодействие, какую-то кооперацию. Они не смогли договориться без него. Это очень показательно. И мне кажется, что это как бы все видели люди вокруг, и, конечно, да, без Немцова все пошло не так.
Молодая активистка штаба Навального Полина Грейсман рассказала о том, как они вспоминали о Борисе Немцове.
Постоянно, очень часто всплывала фамилия Немцова. Были моменты, когда волонтеры пересматривали его старые интервью. Огромной популярностью пользовалась его фраза про Владимира Путина. Его же можно озвучить? Типа он ебанутый Владимир Путин. Для волонтеров это было прямо своего рода такая как бы аксиома, такой тезис, который все всегда говорили про Владимира Путина. Очень часто вспоминались какие-то высказывания Немцова про политику в отношении Украины. Очень много было воспоминаний о нем. Если приходил кто-то из старших поколений, младшие, которые были там студентами, первокурсниками, они с большим интересом слушали воспоминания о Немцове, о том, как он приезжал в Екатеринбург, какие были с ним мероприятия, встречи. Он был достаточно частой персоной в наших разговорах.
Практически сразу же после сообщения о гибели Бориса Немцова к месту убийства стали приходить люди и приносить цветы и портреты. Что это были за люди? Это были те, кто знали Бориса Немцова, и те, кто были возмущены убийством политика, таким вероломным убийством политика под стенами Кремля. Довольно быстро появилась табличка с надписью «Немцов мост». Волонтеры и спустя 10 лет после убийства Немцова несут на мосту вахту памяти. После начала полномасштабной войны в Украине часть волонтеров уехала в эмиграцию.
Ну, надо сказать, что Борис Немцов тоже какое-то время побыл эмигрантом. Он уехал в Израиль на несколько месяцев. Многие родственники хотели, чтобы он там и остался. Однако он принял решение возвращаться. Вот что вспоминает об этом его жена Раиса.
Когда я узнала, что он уехал, я перекрестилась. Слава Богу, все. А он вдруг вернулся. Я говорю, ты зачем вернулся? Ну вот, вернулся, я говорю. Ты понимаешь, что тебя убьют? И вот начинается старая песня. А что я там буду делать? Я говорю: Борь, иди работать учителем. Публичная профессия. Я уже все забыл. Я говорю: Борь, ну не надо. Школьный уровень физики ты знаешь. А я говорю еще, а третьекурсницы не стареют.
В начале подкаста мы хотели ответить на вопрос, можно ли быть политиком в России и при этом оставаться человеком. Вот мнение по этому поводу друзей Бориса Немцова, Виктора Шендеровича, Ольги Шориной и Виталия Портникова.
По поводу того, что он был неэффективный политик. Ну, такой, значит. Да?
Ветреный.
Ветреный такой. Ну, такой, так сказать, больше трибун, больше для разговора. И тем не менее, он был один из тех, кто остановили Первую Чеченскую войну. Вот не рыдание по поводу того, что это несправедливо и плохо, а собрать миллион подписей и привести их к Ельцину под телекамеры. Ну, правда, были телекамеры. Но, тем не менее, надо же собрать миллион подписей. Надо это сделать. Надо не сказать себе: ой, ну это невозможно, там против нас такие силы, они меня будут ненавидеть, я поссорюсь с тем, с этим, и уж я явно не прибавлю себе номенклатурных листов от того, что пойду против Министерства обороны, ГБ.
Ельцин с ним, по-моему, несколько месяцев вообще не разговаривал.
Да. Угу. Пойти на конфронтацию с Ельциным и так далее, так далее. Но он хотел остановить войну. У него не было задачи благодаря войне продвинуться, да, куда-то.
По лестнице.
С кем-то договориться. Угу. Он хотел остановить войну. И он был очень эффективный политик. Он остановил войну, Первую Чеченскую, и спас какое-то количество сотен или тысяч жизней. Это к вопросу о белых штанах и о несерьезности Немцова. Ну, Немцов это несерьезно. Это, кстати говоря, улыбайтесь, господа, да?
Да, все глупости на свете.
Да, все глупости на свете делаются серьезным выражением лица. Да. И мы видим этих политиков с этими судьбоносными лицами, эти все портреты. Они так и носят эти портреты на себе, ни одной живой реакции. Потому что живая реакция тебя дискредитирует. Ты же судьбоносный, ты же политик, ты же серьезный человек. И вот легкомысленный Боря Немцов, который остановил Первую Чеченскую войну в своих белых штанах. Это к вопросу об эффективности политика.
У меня были с ним довольно какие-то свои особые отношения. В какой-то момент он предложил мне перейти на «ты» и называть его просто Боря. Я сказала: нет, мне так будет плохо работать. Я не смогу с вами работать, мне нужна дистанция. И мы остались на «вы» и на вот, имя-отчество я к нему обращалась. Он меня назвал «Ласточка». И это было очень трогательно. Но я с ним реально очень дружила. Он стал моим таким старшим братом, я бы сказала. И он знал очень много про меня, и я знала, что я могу с ним поделиться какими-то абсолютно такими эмоциональными, человеческими переживаниями. И он их выслушивал. И очень смешно мне говорил, что: слушай, знаешь что, хватит. Тебе нужно... У тебя два варианта. Либо найди себе любовника, либо найди себе психиатра. Иди. Вот как-то так. Он был очень витальным. Он, в принципе, считал, что эти вот человеческие проявления жизненные, в них нет ничего плохого. В них нет ничего стыдного. Потому что да, это жизнь. И да, человеку нужны эмоции. Ему нужна поддержка, нужны какие-то физические контакты. Это все важная часть жизни. Это то, что давало, я думаю, ему силы, в том числе, да, прогуляться, спорт. Вот эта вся активность, да, это то, что его бодрило, веселило, поддерживало. Это важная часть.
Для меня Борис всегда останется примером человека, который был готов пожертвовать своей жизнью ради вот идеалов, и который не предавал Украину даже тогда, когда это влияло на его собственную политическую репутацию, на его авторитет среди россиян, которые, как мы видим, абсолютно на эту шовинистическую, я бы сказал, в эту шовинистическую ловушку радостно полезли, потому что она отвечала их мироощущению. И любой политик, так называемый, он в этой ситуации подумал бы, что мне нужно сохранить электорат. Вот, между прочим, есть чудесная история про Алексея Навального, который не сразу только в тюрьме в последние месяцы жизни, в принципе, четко осудил российскую агрессию против Украины. А до этого пытался маневрировать, потому что этот придуманный им электорат, которого никогда не было, и, может, никогда и не было бы, он должен бы, мог бы негативно к нему отнестись, если бы он осудил бы просто прямо аннексию Крыма. То есть такие люди, они идут на такие шаги, когда им нечего уже терять. А Борис ведь это делал в статусе, я бы сказал, действующего общественного деятеля. Или он прекрасно понимал, как это будет воспринято большинством. Я не знаю, понимал ли он, что его убьют, но то, что он становится полным маргиналом в собственной стране, с этого момента, я думаю, он это очень хорошо понимал, и тем не менее он все это проговаривал, он обо всем этом говорил, он этого не боялся. Поэтому я думаю, что не только потому, что это был близкий мне лично человек, а потому что я уважаю чужое мужество. Я всегда думаю, поступил бы я так же. Хватило ли бы у меня сил? Это же душевная сила. И когда я об этом думаю, то это вызывает и то, как вообще Борис прожил свою жизнь, меня вызывает только уважение.
Раз уж мы перешли в плоскость воспоминаний, самое время приступить к заключительной части нашего подкаста.
Да, а заключительная часть будет такой. Во время работы над этим подкастом мы с Полиной посмотрели лекцию Тамары Эдельман о Борисе Немцове. И там Тамара Натановна несколько раз, как историк, задавала такой риторический вопрос, что было бы, если бы Немцов стал президентом России, что было бы с Россией, если бы Немцов стал президентом. И мы с Полиной решили этот же самый вопрос задать некоторым нашим гостям. Давайте послушаем их ответы.
Артемий Троицкий.
По сравнению с теми людьми, которые пришли во власть в России в 99-2000 году, Немцов, конечно, человек свободный, человек веселый, человек незакомплексованный, человек добрый. Ну, то есть, вообще говоря, Боря Немцов был хорошим человеком. Это несомненно, и, к сожалению, это далеко не обо всех политиках можно сказать. Вот когда во главе страны стоит хороший человек, даже если у него там есть какие-то отдельные недостатки, вот, то это всегда для страны хорошо.
Павел Буторин.
Не было бы такого оголтелого антиамериканизма в стране. Немцов очень уважал западный опыт. Он поэтому и окружил себя советниками за рубежа. Очень следил за американской политикой, за выборами. Всегда считал, что Америка не была врагом для России. А сейчас, как мы видим, у России главный враг – это Америка. Вот я думаю, был бы мир при Немцове.
Майрбек Вачигаев.
Я думаю, что при Немцове это была бы настоящая федерация. Это не была бы вот та система, которая создана сегодня. Кремль и россиянин, между ними никого нет. Что решил Кремль, ты выполняешь. Я думаю, что здесь больше было бы прав определено за самими региональными, не только автономиями, Татарстан, Чечня или Ингушетия. Я имею в виду и области. То есть каждая область, каждый губернатор был бы наделен определенными правами, определенными полномочиями, которые позволили бы им в этой области самим устраивать так, чтобы население того или иного региона было довольно властью, а не указывать в Москве, где строить туалет в какой-то области или на Дальнем Востоке, или на Кавказе.
Воспоминания Жанны Немцовой, дочери Бориса Немцова.
Мой отец большим бы трудом продержался 2 срока. А уже на первом сроке бы, так как он бы не стал подавлять СМИ и оппозицию, то у него было бы много оппонентов. Но я просто пример приведу. Он был назначен губернатором Нижегородской области в 91-м году. В 95-м году он с трудом выиграл выборы. Популярный политик, всенародно известный, перспективный политик с точки зрения Давосского форума. До 35 лет он входил вот в этот рейтинг. И тем не менее, с огромным трудом он победил, потому что наша область разделена на 2 части, юг и север. На севере люди голосуют за, я уж не знаю, как сейчас там, сейчас уже вообще об этом речи не идет, но тогда, за демократических кандидатов, а на юге за коммунистов. У него был Растеряев, его оппонент, и он просто с трудом выиграл выборы. А, потому что была свободная пресса, потому что он не злоупотреблял административным ресурсом, потому что кандидатов оппозиционных регистрировали и так далее. Я думаю, что подобная же ситуация произошла бы, и если бы он стал президентом. То есть я думаю, что ему просто не удалось удержать власть. Два срока – это максимум. То есть он бы не был бы вечным президентом России, это точно, что само по себе хорошо. А дальше все зависит от того, кто бы пришел к нему на смену.
Журналист Алексей Александров.
Ну, наверное, это, в принципе, была бы совершенно другая страна, совершенно другой политической системой, политической культурой и политическими традициями. То есть, ну, я думаю, что сменяемость власти была бы. А, возможно, было бы много других интересных вещей. Ну, не знаю, может быть бы парламентаризм в его абсолюте, там, не знаю, может быть, мы постоянно бы рассказывали про скандалы внутри российского парламента. Но, наверное, это было бы гораздо лучше, чем то, что есть сейчас. Наверное, совершенно все было бы по-другому. Наверное, ну, правда, сложно рассуждать, но я бы сказал, что, наверное, такой злости не было бы в современной России.
Ну, конечно, много чего нового я тут не скажу и вряд ли как-то выбьюсь из ряда тех спикеров, с которыми вы уже поговорили. Свободная была бы Россия, наверное, свободная. Но то, о чем я думал, и то, что я могу сказать, мне кажется, что необычный академический склад Бориса Ефимовича, помноженный на его идеи, на живость его характера, помогал бы ему и позволял бы принимать очень нестандартные решения в кризисных ситуациях. И это были бы такие решения, которые бы ускоряли развитие страны в нужном направлении.
Это был Антон Золотых, операционный директор телеканала «Настоящее время».
Илья Яшин.
Понятно, очевидно, что если бы президентом стал Немцов, а не Путин, мы бы жили в другой стране. И сейчас бы Немцов в качестве уже там отставного президента на пенсии катался на серфинге и читал там лекции в международных институтах, а в России был бы другой президент. В России была бы сменяемость власти. Потому что Немцов точно бы не цеплялся за власть, не менял конституцию, не развязывал бы войны. Мы бы жили в другой стране. Но это слагательное наклонение. Случилось так, как случилось, к сожалению. Поэтому надо думать не о том, что было, а о том, что будет. Надо думать о будущем.
Это был подкаст «Мосты Немцова». Спасибо, что смотрели и слушали нас. С вами был Виктор Кульганик.
И Полина Галуева. Смотрите наш подкаст на всех мультимедийных платформах «Радио Свобода» и «Настоящее время». Пока.
Пока.